Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Представляю нашего гостя. Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проведет Илья Зибарев, попечитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Проект, про который, я думаю, что почти все наши слушатели знают. Мы часто здесь, в этой студии, его обсуждаем. Поговорим еще сегодня. Попечитель благотворительного фонда Константина Хабенского, также Илья Зибарев. Инвестор, меценат, участник форума «Активных мирян Фавор», про который, про форум «Активных мирян» мы сегодня также будем говорить. Вот, наверное, с него и начнем. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Начнем с форума. Он пройдет, ну, уже совсем скоро, буквально на днях он откроется, 14 ноября в Москве, в колонном зале Дома Союзов, если не ошибаюсь, и соберет достаточно представительное такое сообщество людей, активных в своей жизненной позиции, присутствующих в поле церковной деятельности. Конечно, участники форума не только миряне, но и священнослужители, но они, как бы, я так понимаю, будут представлять позиции священников, да, на этом форуме. А для чего вообще нужен форум активных мирян, как вы считаете? Потому что достаточно много сейчас проводится православных форумов, мероприятий, связанных с православной журналистикой, с деятельностью, в том числе и мирян. Но вот здесь позиционируется именно форум, именно активных людей, которые так или иначе присутствуют в церковном поле. Вот для чего это нужно, для чего этих людей вместе собирать?
Очень хороший, правильный вопрос. Я думаю, тут, конечно, у каждого активного члена, участника форума, наверное, будет свое немножко мнение на эту тему. Мое мнение следующее. Во-первых, это первый раз, это первый форум такой. Этот форум родился, потому что у нас, вот у организаторов форума, у тех, кто этот форум задумывал, есть колоссальное желание, первое, собрать всех тех, кто что-то делает в нашей стране, меняет ее к лучшему, меняет какие-то вещи, которые нам не нравятся, мы хотим, чтобы они были лучше, собраться вместе, познакомиться и рассказать друг другу, чем мы занимаемся, почему мы этим занимаемся. И в основном мы это делаем, потому что мы все верим в Бога, мы все православные, и это нам сильно помогает.
А для кого этот форум? Помимо людей, которые составляют его костяк, помимо тех людей, которые выступают, я, кстати, перечислю некоторых участников, вот наш сегодняшний гость Илья Зибарев, это создатель сети «Чайхана номер один» Алексей Васильчук, режиссер и продюсер Эдуард Бояков, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, бизнесмен и инвестор Ливан Васадзе, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, и многие-многие другие люди, довольно известные своей гражданской позиции, своим участием в различных церковных проектах, светских проектах, люди, которых мы часто видим на экранах телевизоров, которые присутствуют, телевизоров, которые присутствуют в медиаполе. Но вы собираетесь, чтобы поговорить друг с другом, или на форум могут прийти все желающие и послушать вас, и сделать для себя какие-то выводы?
Вот ровно для первой, для второй цели. Мы собираемся для того, чтобы поговорить друг с другом, потому что нам редко это удается в силу нашей загруженности. Мы, конечно, общаемся кто-то с кем-то, но так, чтобы это были публичные дискуссии, пленарные встречи и вопросы, где присутствуют и духовенство, и миряне, потому что эти вопросы часто пересекаются. Один из таких актуальных для нас вопросов в бизнесе, мы знаем, что у нас, в нашей стране бизнес непростой. Как в бизнесе следовать тем законам и правилам веры, которые мы исповедуем. А это важно, чтобы это не разделялось.
Кстати, да, простите, что перебиваю. Я как-то присутствовал на форуме, который назывался «Социальная ответственность бизнеса». То есть собирались довольно крупные бизнесмены, которые либо занимались социальными проектами, либо внутри их внутри их компаний существовала какая-то доля социальной ответственности, они занимались социальными проектами, жертвовали кому-то деньги. И вот, что самое интересное, они действительно много говорили о том, что необходимо сотрудничать с церковью, говорили о духовности, говорили о собственной вере в Бога, но никто не говорил о том, что они конкретно делают. У меня был вопрос, ребята, а вот вы здесь собираетесь говорить о каких-то действительно высоких, правильных вещах, но почему вы не рассказываете друг другу о том, чем вы занимаетесь? На что кто-то сказал, ну, это вроде бы как-то некрасиво, да, хвастаться тем, что я делаю это. Вот, а как тогда?
Просто очень правильный вопрос. Моя позиция такая, что сейчас не время тихой благотворительности. Сейчас время рассказывать о том, что разные люди... бизнеса, не бизнеса. Для этого не обязательно быть бизнесменом, чтобы делать добро или там восстанавливать церкви. Можно быть просто добровольцем и уже много сделать для этого. Поэтому мое мнение, и вот наш форум, в принципе, ради этого существует и создавался, мы хотим рассказать о том, что мы делаем. Мы этого не стесняемся. Мы считаем, что люди должны знать о позитивных примерах и видеть это большое движение у людей, присоединяться к нашим проектам, запускать свои проекты наподобие, видеть поддержку духовенства, видеть, как нас вера поддерживает, как мы стараемся те нормы и правила жизни, которые в православии четкие и понятны, также это служение нести и в нашей повседневной жизни, и в том числе реализовывать вот в благотворительных, в некоммерческих проектах и так далее. То есть мое, например, мнение, что социальная ответственность бизнеса, мы как-то с вами уже на эту тему разговаривали, она не в том, чтобы взять и часть дохода пустить на какое-то дело некоммерческое. На мой взгляд, как раз наоборот. Сейчас в нашей стране задача бизнеса как можно больше развивать свой бизнес, давать больше рабочих мест, больше платить налогов и больше производить здесь, чтобы наша экономика росла, занятость людей росла и благосостояние росло. А вот,
простите, с точки зрения как раз эффективности и прибыли, неужели это то, о чем вы говорите, здесь выгодно развивать?
Сейчас. Вот, а как раз для... в рамках компании создавать возможности людям, которые покупают ваш продукт, или вашим сотрудникам прививать такие корпоративные ценности, которые позволяют им участвовать в благотворительности, там, повседневная благотворительность, в банковские продукты ее включать и так далее. Вот это задача, то есть дать возможность людям через ваш продукт быть благотворительным. С точки зрения... выгодно ли или нужно ли это делать в России? Ну, конечно, нужно. Ну, это обычная жизнь. Люди должны зарабатывать деньги, должны жить достойно, а в нашей стране все для этого есть. Рынки совершенно колоссальные, большие. Государство, может быть, не идеально, но пытается нам облегчать и делать лучший режим для экономики. Это получается не очень хорошо, но получается все равно, ну, как бы лучше. Малый и средний бизнес точно должен подниматься, там вообще более активные люди. И чем быстрее он поднимется, тем... вообще будет в стране больше независимого мнения и активных граждан.
Кстати, это те люди, но это уже мое наблюдение, малый и средний бизнес, которые чаще всего присутствуют в церковных общинах, и за счет которых часто эти общины существуют. По крайней мере, большинство небольших приходов по всей России строились, восстанавливались и живут за счет малых бизнесменов, средних.
Абсолютно верно. Приходское служение – это одно из направлений, когда можно у себя, условно говоря, в приходе создавать и активно развивать различные добровольческие направления деятельности. И в этом плане мы сразу увидим, сколько у нас церквей разрушенных стоит, там просто некому их, людей нет.
Некому не ходить, не служить, не восстанавливать.
Точно, но один из вариантов, который мог бы позволить это сделать, это, конечно, найти людей, которые там родились в этих деревнях и как-то вспомнили о том, откуда их род родом, и помогать этим деревням возрождаться и церквям восстанавливаться.
Ну, вот я, к сожалению, сейчас такой пример приведу, который достаточно, наверное, характерен. Один мой знакомый предприниматель, у него товарищ тоже бизнесмен, не знаю, насколько крупный, ну, по крайней мере, деньги там были, и он вспомнил, что он сам, он не церковный человек, но его предки были родом из одной из областей российских, не столь далеких от Москвы. Он выяснил, что то ли родственник был священником в храме полуразрушенном, то ли просто предки жили в этой деревне, в селе, и он решил восстановить храм. Будучи человеком не церковным, он там обратился к местному архиерею, привез ему внушительную сумму денег, которой хватило бы на восстановление храма, На что архиерей денег не взял, кстати говоря, отдал ему, сказал, что, знаешь, пусти их куда хочешь, но вот храм мы тут восстанавливать не будем, потому что люди уехали, прихожан нет, и нам, в принципе, это и не нужно.
Это очень рациональная и разумная политика и позиция, потому что если людей нет, и храм нужно поддерживать, и он, конечно, может просто со временем опять начать разрушаться. Надо смотреть. Если есть шансы, что там люди живут, то храм надо восстанавливать, потому что мы видим по проекту «Общее дело», когда храм возрождается, когда там хоть какие-то службы начинаются, для деревни это, конечно, возрождение жизни в деревне. Но русская деревня – это большой отдельный вопрос, по нему, мне кажется, это отдельную передачу делать, но это один из приоритетных вопросов нашей страны – развитие или восстановление деревни. Это важно как с точки зрения наследия, потому что мы все понимаем, что наше наследие – это там церкви и усадьбы, и вроде по ним мы понимаем, их надо восстанавливать, но деревни – это такое же наследие, и они, поверьте мне, разрушаются еще быстрее, потому что дома горят, там отделываются слайдингом кирпичами, мы просто теряем облик русской деревни, и у нас как раз сейчас есть такой небольшой проект с друзьями, мы после экспедиции вот, с журналом National Geographic, вы, наверное, знаете о ней,
да,
мы писали об этом в рамках проекта «Общее дело», мы увидели эти красивейшие деревни, там поле в Архангельской области, и, конечно, мы думаем просто выкупать несколько домов, там, благо, много таких пустых домов, и пытаться делать там воссоздание этих домов и на их базе сделать такой экотуризм. На наш взгляд, что там 2-3 домов в деревне достаточно, чтобы там уже что-то, какая-то экономическая жизнь начала теплиться. И это точно неплохое подспорье для местного населения, потому что желание туда поехать у многих людей есть, условий проживания там, как правило, нет, но готовить надо, убирать надо, баню топить надо, и это, в принципе, сезон с мая там, по октябрь. Нормальная экономика.
Ну, достаточно много таких проектов, по крайней мере, мне встречаются периодически люди, которые чем-то подобным занимаются, и это действительно здорово в масштабах, ну, такого одного, может быть, района. Но когда мы говорим о какой-то концепции возрождения или сохранения русской деревни в целом, мы посвящали несколько программ здесь на Радио Вера, их можно найти у нас на сайте radiovera.ru, посвящали их проблемам русской деревни, и каждая программа, к сожалению, она с таким очень жирным многоточием, потому что никаких реальных концепций, получается, нет. Вот у меня знакомые в Тверской области купили, ну, фактически купили деревню. Там каждый, кто взял, кто за копейки выкупил оставшиеся дома, деревня обезлюдила в свое время полностью, и они, очень разношерстная компания, все москвичи, кому-то интересно заниматься сельским хозяйством, и они экспериментально засеивают поля вокруг этой деревни, что вырастет, интересно. Кто-то приезжает, читает лекции, привозит студентов, кто-то играет в футбол, кто-то учит детей там рисовать и вырезать. И у них вот такая экспериментальная деревня, где-то в Тверской глуши, где каждый занят своим делом, и им друг с другом интересно. Но это тоже частный проект в рамках тоже небольшого района, получается.
Смотрите, мне кажется, что большинство этих инициатив, они должны носить частный характер, опирающийся на системные решения на уровне государства. Это касается восстановления тех же усадеб, потому что усадеб у нас 3000, из них там 2000 точно в плохом, очень плохом состоянии. Никаких денег государства не хватит. И в данном случае нужна система, когда те инвесторы, которые могут или хотят из этого что-то сделать, а примеры успешных усадеб, которые превращаются в хорошие бизнес-кейсы, пусть немного, но есть, то все, чего не хватает, это целевого ипотечного кредита на возрождение этой усадьбы. Тогда экономика этого процесса складывается. Потому что любая возрожденная усадьба – это хорошая экономика для региона.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья Зибарев, частный инвестор, меценат, попечитель нескольких благотворительных фондов у нас в гостях на «Светлом радио». А расскажите подробнее про проект с усадьбами, потому что достаточно много сейчас про усадьбы говорится. В Центральной России, по крайней мере, то, что я вижу, сохранились, какое-то количество сохранилось дореволюционных дворянских усадеб, но они, большинство, в руинах. Вот что за проект? Что вы предлагаете?
Абсолютно верно. Смотрите, у нас действительно, как я сказал, порядка 3000 усадеб. Более 30 усадеб за последние там, лет 10-15 нашли хозяев. Это в основном это либо становится частными домами, либо небольшими отелями. И есть такие бизнес-кейсы, как усадьба Архангельская, Скорнякова, вот Алексей Шкрапкин ее возрождает, это хороший, прекрасный бизнес-кейс, как усадьба может стать центром для туризма локального, это Липецкая область. Вот последний раз там, по-моему, порядка 40-50 тысяч в год туристов, это очень много, это интересный и хороший проект. Но мы понимаем, что все эти проекты, они нишевые, вот все то, что случилось, по разным причинам. Кому-то им, вот как у Алексея, он сначала возродил храм в деревне, где жила его бабушка, потом занялся усадьбой, и вот так, и таких примеров в основном они все такие. Но мы понимаем, что системно на таком энтузиазме все усадьбы не поднять. И я как предприниматель, который тоже как раз уже, наверное, года 4 ищу усадьбу для того, чтобы ее купить и сделать, я понимаю, что мой бизнес-ум меня останавливает, потому что это порядка, ну, минимум 50 миллионов или 30 даже миллионов рублей.
В чем сложность найти саму усадьбу? Их действительно достаточно много.
Потому что они разрушены все, и ты понимаешь, что чтобы ее восстановить, это достаточно много денег. И понятно, что восстанавливая эту усадьбу, даже превращая ее в бизнес... Это не быстрая окупаемость. И вложить туда 30 или 50 миллионов с отдачей через 5 лет потихонечку, ну, это как бы очень невыгодное решение. Рациональный ум тебе говорит «нет». И, исходя из этого своего рационального ответа, я понял, что для того, чтобы сделать это системно, и таких инвесторов, желающих это сделать, было много, нужно несколько составляющих. Первое. И вот тут как раз роль государства очень понятна. Нужно подготовить эти усадьбы для инвестора, то есть юридически вычистить их, превратить в единый объект, чтобы инвестор, приходя, не мучился и не думал о перспективах сложных согласований этих документов. Это первый шаг, он очень важный. Второй шаг, об этом нужно просто рассказать, что усадьбы можно купить. Потому что многие о них просто не знают, потому что это не в поле зрения предпринимателей и бизнесменов.
А у вас есть какой-то сайт у проекта?
Нет, я сейчас чуть позже скажу про сайты. Вот это вторая тема. Третья тема, то есть нужна популяризация того, что вот это можно сделать. И, конечно, мы понимаем, что найти 5 миллионов первоначального взноса и получить ипотечный кредит там, под, ну, субсидированную ставку под 0 или 1%, и получить еще там 25 миллионов кредитных средств, это сразу экономика складывается у вас. То есть это не ваши там 30 миллионов, которые вы должны вытащить. Потому что когда вы говорите, куда мне инвестировать 30 миллионов, поверьте мне, усадьба будет 30-м в порядке. Это, конечно, никого не устраивает. То, если вообще будет. То есть это точно не устраивает. То есть мы найдем еще там 20-30 за 2-3-5 лет людей. Это не системная история. А когда мы говорим, что вам достаточно 5 миллионов, и вот есть бизнес-кейсы, которые мы вам уже можем рассказать и помочь это все спланировать, и вам дадим готовые документы по этому объекту, что вам не нужно будет бегать по кабинетам, непонятно, как это все согласовывать, и плюс к этому, если вы свои деньги вносите, показываете проект возрождения, который можно оценить, государство вам субсидирует ставку по ипотеке лет на 25, тогда экономика становится очень, очень хорошей и понятной. И вы спокойно ее делаете, потому что усадьба же не только дом. Это парк, как правило, рядом, это подъезды, это старая инфраструктура, это много восстановления. Но это уже можно сделать с таким серьезным финансовым рычагом. Тем самым воронка потенциальных инвесторов в десятки раз может быть увеличена. Вот сейчас активную роль в этом деле играет, есть ассоциация владельцев русских усадеб, господин Лермонтов ее возглавляет, и господин Алявдин тоже. Вот мы с ними это обсуждаем. Надо дать должное Минкульту. Господин Мединский тоже постоянно это держит на контроле. И вот сейчас на Петербургском культурном форуме мы, кажется, вот эту идею с историческим, с целевым кредитом на восстановление усадеб будем ему предлагать как вариант для системного решения этого вопроса, дать экономический рычаг тем, кто хочет заниматься восстановлением русских усадеб.
Ну, насколько реально сейчас от государства добиться субсидирования ставки, например, найти банки, которые на это пойдут?
Банки, с банками легче, потому что банк в данном случае выдает кредит, а ставку ему субсидирует там либо Минстрой, либо ВЭП. Но это зависит, какой свой институт государство выберет для того, чтобы эту ставку субсидировать. История субсидирования ставки для государства вообще не нова. Мы субсидировали ставки, субсидируем, по-моему, для учителей, для ученых, для молодых семей. То есть это постоянно движущаяся история.
Какая нишевая ставки. Довольно.
Но и здесь ниша. Это вот на самом деле, надо понимать, что это очень небольшие деньги.
Я просто представляю, да, извините, что сейчас нас слушает какое-то количество людей, не учителей, не ученых молодых, а обычные ребята, которым там по 30 с небольшим лет, которые создают семьи, которые берут ипотеку, и которым ее никто не субсидирует, а им, конечно, сложно уплачивать те большие проценты.
Проценты выплачивать всем сложно, неважно, молодые ребята или старые, проценты всегда выплачивать сложно, но эти люди работают, это коммерческие взаимоотношения, ты можешь копить или не копить. Здесь другая история. У государства есть колоссальное наследие, которое разрушено или разрушается очень быстрыми темпами. И восстановленная усадьба, вот возьмем еще раз пример там, с Корнякова, это 50 рабочих мест, это 40 тысяч туристов. Вот представьте себе, 10 лет назад этого ничего не было. Это достаточно много и интересно для любого региона. То есть это настолько быстро окупает и возвращает деньги в экономику региона, что это для государства выгодно. Иначе через 20 лет мы просто потеряем еще львиную долю нашего наследия, просто его не будет. Поэтому это не то, что мы дарим ставку. Мы сами этот вопрос за бюджетный счет решить не можем. Это возвратные деньги. Люди вернут эти деньги. Но они вернут ее с чем? С готовым объектом, с экономикой этого объекта, с туристами и с рабочими местами. И самое главное, с возрожденным, спасенным культурным памятником.
Вот, тоже очень важный вопрос. А как будет регулироваться взаимоотношения с теми органами, которые следят за реставрацией, реконструкцией, потому что, насколько я знаю, я здесь не очень хорошо разбираюсь, человек, который покупает усадьбу, памятник архитектуры приобретает, он должен доказать, предоставить проект полного его научного восстановления, научной реставрации объекта.
Точно.
Соответственно, ведь я же не могу просто купить усадьбу, а дальше слепить из нее бог знает что.
Нет, вот именно, вы абсолютно правильно сказали, если есть дом, то вы готовите там эскизный проект, этот проект утверждается, он должен соответствовать историческим справкам про усадьбу, и дальше вы уже ее реставрируете в рамках этого проекта. Но вопрос усадьбы и экономика усадьбы, он шире зачастую, потому что если, например, есть разрушенные здания на территории усадебного комплекса, то на базе этих фундаментов можно, в принципе, плюс-минус исторически возродить. Если есть амбары, старые вот такие большие помещения, их легко достаточно восстанавливать, потому что там нет лепнины и так далее. Это хорошее сейчас помещение для тоже мероприятий. Поэтому, в целом, это все равно значит, что должен быть проект, он должен быть согласован, потому что, конечно, мы не хотим, чтобы это были там какие-то непонятные новоделы. Это все, как вы сказали.
Как-то в этом отношении есть диалог с тем же самым Минкультом? Вот вы говорите, что Мединский, он, в принципе, поддерживает эту
абсолютно
инициативу.
Абсолютно. Вот ассоциация владельцев усадеб, потом есть очень хороший сайт «Летопись русской усадьбы», Вадим Разумов его тоже давно занимается этим делом, очень посвященный в усадебную тему человек. Мы и мы все с друзьями, мы постоянно об этом говорим, и у владельцев русской усадьбы, то есть у господина Лермонтова и Алявдин, у нас устойчивый диалог с Минкультом, устойчивый. И, в принципе, мы каждый год к этому двигаемся. Вот только в этом году мы еще добавили вот эту мою идею с целевым кредитом историческим. Я считаю, это важная история, потому что иначе бизнес просто не будет работать. Мы никогда системно 100 тысяч усадьб мы не сделаем без финансовых ресурсов. Это 100%, на мой взгляд. Поэтому, слава богу, нет, мы видим движение, да, оно не сильно быстрое. И мне кажется, как раз в нем не хватало вот этого экономического эффекта и четкой программы, что, ну вот как я как инвестор могу сказать, мне нужен четкий документ по объекту, чтобы я там не мучился. Он должен быть понятным, хорошим, подготовленным и экономический рычаг. И вперед. Потому что туризм в России сейчас хорошо развивается. Можно на этом строить экономику. Пример есть. Будет еще больше. Усадьба – это вообще сеть целая. Знаете, как нейронная сеть по стране. То есть вы едете там из Петербурга в Крым, и вы просто можете останавливаться в усадьбах. Прекрасная история.
3000 – это по всей России.
Да.
Причем, а вот где, кстати, концентрация больше? Центральная часть страны сохранившихся усадеб, или, по крайней мере, более-менее сохранившихся, или за Уралом, например, где-то в Сибири?
Не, ну, конечно, центральная. Ну, конечно, Тверская область, Тульская область, Липецкая область, Орловская область, там вообще в Орловской области вообще никто этим не занимался, вот, слава богу, губернатор вроде поменялся, надеемся, что будет лучше. Вот это основные, Ленинградская область.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Илья Зиварев, инвестор, частный инвестор, меценат, попечитель ряда благотворительных фондов и участник форума «Активных мирян Фавор». Я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».